Доброго времени суток, за бортом 29 октября 2018 года и в вашем MP3 эфире. Не знаю, это, наверное, будет ненамерной выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня внезапно у нас разговорчики о. Но мы стандартным составом. Роман, Артём, вам здрасте.
Привет.
Привет, привет.
Ну, так как номерной выпуск, не знаю, случится, не случится на этой неделе, у меня вопрос, что у вас айтишного хорошего или не очень случилось за эту неделю?
Я сейчас увидел, что в Audacity, когда начинается запись, фон меняется.
Да ты что?
О боже, 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 боже.
Мэм, это у тебя какая-то совсем новая Audacity, надо, кстати, можешь обновиться.
Летом мне кажется, что фон меняется, ну там прям как будто окошко изменилось.
Не знаю, у меня себя она так не ведет.
Да? Ну, кто у нас айтишные новости начинает?
Ну, начинай ты, традиционно уже практически.
Ну, во-первых, что у меня такого айтишного? Это была, наверное, неделя первая, когда у меня ничего такого особо айтишного не было. Ну, разве что я нормально наконец-таки придумал, как сделать так, чтобы у меня, вне зависимости от всего, я мог в виртуалку по SSH позвонить. Ну, с Ubuntu. А, я еще узнал, что если пропадает GUI и остается терминал, то иксы легли.
На самом деле не обязательно. Alt, что там? Alt F2, нажми, у тебя тоже переключается.
Или что? А там? Тут тоже можно?
Да. Просто можно с иксов переключиться на терминал. Возможно, ты сделал что-то из этого.
Теоретически мог.
Или твоя говорильня что-нибудь решила за тебя нажать.
Ну, это не исключено.
Окей. Ром, у тебя что-нибудь произошло хорошего?
А что у меня? Я придумал, как солить микросервисы, добавлять в них соль. Не буду объяснять, что это значит. Знаешь, это скажу. Соленые микросервисы могут работать независимо друг от друга. Вот. Более независимо. Еще, короче, у нас делали там бизнес-проект. Вот, и вот у нас народ сделал такую крутую штуку, что у тебя, ну, как вот, обычно как, вот, например, окно, и там табличка, и там, например, ну, там условно какие-нибудь договоры, да, и ты их можешь поискать, там выбираешь какой-нибудь договор, а потом ты хочешь посмотреть подробную информацию о нем, и что тебе приходится делать? Приходится то, как бы закрывается, да, и смотришь подробную информацию. А мы сделали, жмешь специальную кнопочку, у тебя открывается новую вкладку, ты можешь эту вкладку вынести на второй монитор и переключаться между этими договорами, и в соседнем окне будет меняться информация. То есть, как бы эти такие вкладки, они, окна разные, но они связаны между собой.
Это вы на чем? На Java или на JavaScript?
Это в браузерах, в Chrome, на JavaScript, в React.
Ну, блин, вы крутые.
Да, то есть, короче, такой получается интерфейс двухоконный. Скажите мне еще одно какое-нибудь приложение, которое имеет двухоконный интерфейс.
Не знаю.
Norton Commander.
Ну, да. Far.
Нет, чтобы на два монитора.
А, в этом смысле?
Да, чтобы интерфейс, вот даже вот я реально очень, ну я даже не могу вспомнить какое-то приложение, которое поддерживало бы два монитора. Кроме этого, знаете что? PowerPoint. О, поддерживает два монитора.
Да?
Нет, там бывает, короче, ну, типа, на одном презентация, на другом, типа, заметки, слайды.
А, да, в таком, если ты об этом, то Keynote в Mac'е тоже такое поддерживает, то есть там, допустим, если ты подключаешь, к примеру, проектор или большой экран, да, на него выводится слайд, ну, то есть рисуется туда, а у тебя, допустим, какая-то, ну, то, что называется экран докладчика, то есть внизу там, допустим, заметки какие-то можно накидать, подсматривать, там слева предыдущий слайд, слева, допустим, текущий слайд, справа предыдущий, там время идет, всякое такое, кнопочки. То есть вот такой вот экран докладчика.
Ну да, ну в общем, так что, знаете, на JavaScript можно сделать очень крутой интерфейс, Вот. Что да, даже в каких-то местах покруче, чем... Ну, потому что если сделать какое-нибудь десктопное приложение, да, чтобы оно так взаимодействовало, это, наверное, не так уж просто.
Ну, почти наверняка. Здесь у вас, получается, отдельная вкладка именно вашего приложения или вкладка прям браузера создается?
Не, ну, два окна браузера, два окна хрома.
То есть открывается отдельное окно хрома, там никакой не поп-ап, ничего такого?
Не, ну там, кажется, это session storage какой-то или еще какая-то фигня используется. Я не знаю.
Нет, ну session storage, понятно, что у вас там данные сессии надо как-то держать внутри.
Не, ну там прям данные, не просто там... Короче, фиг знает, я глубоко не разбирался, вот, но мы такое сделали, и это очень прикольно. Еще много всякого прикольного. Да. А, и занимаюсь ЭЦП. ЭЦП меня не отпускает. У меня предыдущее место работы было ЭЦП. И здесь опять тоже надо сделать ЭЦП.
А, электронно-цифровая, не аналогово-цифровой преобразователь.
Нет, не ЦАП, не АЦП, а Digital Sign. Да.
А для непосвященного человека это сейчас звучит КЦ, гравицапа, пипелац.
Электронно-цифровая подпись по-русски. По-советски, по-нашему. А еще я на выходных болел же. И когда болеешь, начинаешь заниматься всякой фигней. И я на Ютубе нашел как видеоролики про бесконтактный бой.
Господи.
Господи, НТВ, вообще ужас. Вот.
Это ну, на канале РЕН-ТВ, да?
Нет, ну не на канале РЕН-ТВ, нет, там чувак, наоборот, как бы разоблачает, как бы как скептик. Но такие видосы офигенные, как там бесконтактно бьются. Или бой на бегу.
Вот стиль пьяницы.
Примерно так, кстати, примерно так.
Это вот у Гоблина, помните, ты же обещал научить меня как биться. Ну вот смотри.
Да. Самая, говорит, сложная пьяная драка в коммунальной квартире.
А это из легкого, такого резня на ножах в монастыре Шаолинь.
Да-да-да.
Саша, у тебя-то чего? Расскажи.
У меня боль и страдания. У меня там, некоторая часть моей работы просто отправилась в мусорное ведро, потому что, ты знаешь, вот когда ребенок, он рождается, но он вот настолько тяжело и плохо рождался, что он не выживает.
Ужас какой.
Вот, да, это со мной... Ну, это, видимо, с каждым программистом или там админом однажды случается, когда рожденный тобой ребенок, он тупой. Тупо не выживает, он вроде все завелось, но в каких-то уже очень тепличных условиях оно живет.
Сопротивление.
Не, ну это как это... Да, из говна и палок.
Да.
А, кстати говоря, ну, мне как-то рассказывали о проекте, который делали, а потом, ну, и как-то... Не успели сделать. А потом раз в каком-то совещании он там у топ-менеджеров. Что, этот проект внедрили? Нет? О, ну слава богу, а то уже все. Короче, уже в такой будке понесли. Так бывает, так бывает.
Вот. Ну а вторая моя боль, это я сегодня потратил день из-за особенностей питона работы с объектами, со словарями.
А, питоном занимался?
Ну, как бы вторая часть моей работы, это сейчас там есть куча-куча мелких модульков, у них у каждого там есть WildFly, в WildFly должны стоять определенный набор приложух, общий для них всех. Ну и не хотелось бы, чтобы там пилить Jenkins под каждую вот эту вот фиговинку, коих там может быть 60, 70, 80 штук, отдельную джобу, ну, лениво же. Хочется это все одним чохом. Вот, и я пишу такой хитрый Dynamic Inventory, который пробегается по гиту, выгребает все данные об вот этих вот маленьких инстансах. И на их основе строит один большой инвентарь. Вот проблема в том, что местами используются разные там заглушки. И вторая проблема в том, что все пошифровано. Пароли хранить в открытую, ну, это не наш метод.
Это метод Mail.ru.
Может да. быть.
И всех остальных компаний. Только там не пароли, а как это, хэши паролей.
Какой Mail.ru хранил в plain тексте пароли.
Да?
И передавал plain текстом. Ага.
Нет.
Это было год назад. Даже два.
Не, ну подождите, plain текстом передавал по сети, ну, в HTTPS, а проверял-то хэш уже.
А вот тут не факт, что в HTTPS.
Вот. Это как вот, какая ваша любимая хэш-функция?
Господи. Я не знаю ни одной.
Да?
Ну, вот так. Подожди. США 256 уже даже и не актуальненько, а вот какой-нибудь там 512 США.
США, да. А как расшифровывается США? Я недавно сообразил, сам догадался.
Security хэш алгоритм или что-то такое.
Да, да, да. Как все просто, да?
Мне больше интересно, MD5 как расшифровывается.
Ну, AMD и так понятно.
Нет, MD5.
А, MD5.
MD5.
А, да-да, MD5.
Интересно, кстати.
Но это явно не Markdown.
Message Digest. Тоже все просто.
Вот, и проблема у меня была в том, что у меня для этого инвентаря там создается определенная структура, которая в качестве полей запихивается в словарь. Везде одна и та же, ну, потому что структура инвентаря такая, она достаточно регулярная. Вот, и я день потратил на то, чтобы понять, что в питоне она просто передается, когда ты создаешь словарь из словарей, он у тебя в качестве элемента передает не сам словарь, а ссылку на него. И если ты корячишь один, ты корячишь все.
Убегаешь от ссылок с крестов на питон, а они тебя и там настигают.
А со ссылками же многие работают. В том числе всеми нами любимая Java, она же тоже по ссылке передается.
Это, кстати, такой интересный момент. На JavaScript реально можно ошибиться. Ошибки такие совершают люди, причем их сложно отловить. То есть, обычно берешь по ссылке, а иногда тебе нужно объект скопировать. Вот. И люди это об этом забывают. Там, причем в JavaScript, как-то ты так вот не очень просто это скопировать объект. Там причем, там объект, это все такое мутная тема. Вот, и периодически натыкаемся на тему, что человек вместо того, чтобы сделать копию объекта, использовал ссылку, и потом в неожиданных местах этот объект менял, и начиналось странное поведение.
Ну вот у меня сегодня тоже начиналось странное поведение. То есть я загоняю, я по идее там для каждой группы хостов должен быть свой набор этих самых хостов. А у меня в итоге получается, что во всех группах один и тот же набор хостов из-за того, что вот все данные правились по ссылке. И это было неприятно. Хорошо, что к концу дня до меня дошла эта простая истина, и я решил посмотреть, а вообще айдишники объектов какие в питоне, слава богу, можно хоть посмотреть айдишники объектов. Понял, что мне везде одинаковая идея объекта подпихнут, господи. Ну, переделал.
Молодец.
Много памяти мало не бывает.
Ну да.
Вот. Как-то вот так вот
у нас. Осень.
Да.
Я вот это вот не понял, но ладно.
Ну, сезонное обострение у всех.
Знаешь, это как это, как в песне. Я сегодня борщ варил и лавровый лист лишний бросил. Выкинул его в окно. Все равно ведь осень.
Ну что, будем выбирать тему?
Да. Мы сегодня дружно пришли к мысли, что обсуждать какие-то новости, тем более, что они по большей части какие-то грустные. Мы не хотим, и хотим просто о чем-нибудь поговорить. Нам интересно.
Я, знаете, о чем бы поговорил? Я бы поговорил бы о молодых и неопытных разработчиках.
В смысле?
Вот в чем отличие? Вот как вы считаете, в чем отличается опытный программист от неопытного? Вот Саша, тут по жизни много видел программистов. Вот как ты считаешь?
Прямо опытный от неопытного?
Да.
Ах, ты ж, блин, умеешь загадки загадывать. Это такой длинный вопрос, потому что, знаешь, там, всякие глупости, типа, он там знает 100-500 фреймворков и умеет их готовить, это не то, вот. А то, что он понимает, как построить систему, и понимает не только, как он будет решаться, там, его какой-то конкретный тикет, но и то, как это вообще все в целом будет жить дальше, Вот это, наверное, отличает. Какое-то более целостное видение картины.
Суть интересна. Я думаю, что он просто как это умеет пользоваться тем, ну, то есть, точнее, как сказать. То есть он не стремится объять все, ну, как весь объем знаний, да, он владеет его частью, но владеет настолько виртуозно, что может решить с помощью всего, ну, то есть этого вот, ну, как бы сказать.
Все подряд.
Отдельного подмножества знаний, ну, своего собственного.
Ну, все, то есть вообще. А, кстати, интересно, Саш такую тему затронул, потому что она для, как это, для спецов-девопсов это важна. То есть опытный программист не просто пишет программу, а еще думает, как это будет жить, как это будет сопровождать.
Потому что, ну, я, понимаешь, я как бы к программированию и к девопсу пришел не из программистов. Я пришел вот из той, почему-то всеми считающейся вымирающей профессии системных администраторов. Кто там в Linux умеет, и вот в это вот все остальное. Это же реальная проблема, когда очень многие системы пишутся вообще без оглядки на сопровождение. Немного. И зачастую именно это приводит к тому, что проекты не взлетают.
Вот, кстати, вот отличается от опытного от неопытного программиста такая фраза: «А у меня на компьютере работает».
Ох, за эту фразу нужно просто вот...
Тыкать палкой.
Бить уже, понимаешь? Тыкать палкой бесполезно. Нужно с нанесением в грудную клетку. Вот. Понимаешь, у меня как бы вот на тему того, что программисты зачастую не думают, как это там дальше живет, есть такой кейс, не кейс. То есть были скрипты, которые я писал, и я знал, что админ существо лениво, особенно когда у него там не один стенд, а стендов, ну, там, больше одного. Ощутимо больше одного. И что для него нужно сделать так, чтобы там большая часть параметров, которые ему нужны там для развертывания, она либо вычислялась скриптами, либо требовала какого-то минимального конфига для того, чтобы это вычислить. И старался писать так. В какой-то момент часть этих скриптов начали писать программисты, обложившись лучшими гайдлайнами, там, рекомендациями Ansible и вот этого всего. Вы знаете, если я сейчас правильно помню, больше 20 точно конфигурационных файлов сейчас надо заполнить, чтобы это все нормально можно было задеплоить. И когда я это показываю живым людям, их берет оторопь. Они говорят, да ну его нафиг, это надо неделю врубаться, только как конфиги написать. Потом еще месяц, как оно там внутри работает.
Да, Артем, а у тебя была такая штука? Слышал, что будет, а у меня на компьютере работает.
Дело в том, что я такую лабораторку в четверг сдал.
А у тебя работал, в другом компьютере не работал?
Не, просто понимаешь, как, смотри, задача была написать на OpenCL, понял? Ну, там, посчитать на видеокарточке. Вот. Пример, который у преподавателя в Moodle был прикреплен, у меня банально не собрался. Ну, то есть я не смог его переделать грамотно так, чтобы он у меня работал. Я пошел на developer.apple.com, нашел там Hello World и его переделал. Вот. А потом, когда, ну, то есть мы уже проверили, там, получили результат, мы решили попробовать запустить его на ноуте у преподавателя. Вот. У него там Linux Mint, GCC, все вот это вот. Там хорошая видеокарточка стоит, NVIDIA. Вот. Мы ему скинули, значит, ну, то есть этот вот исходник. И очень так долго пытались его собрать, решили, что уже не соберем. Потому что, смотрите, то, что у меня лежит, в, вот, допустим, заголовочник cl2.hpp, да? У меня он лежит в папке OpenCL, у него он лежит в папке CL. Еще там куча проблем с поиском вообще где-то находится, потому что он его так и не нашел. Потом нам еще кучу инклудов пришлось выпилить, потому что для работы этой программы в Mac они нужны, для работы на Linux они не нужны, там просто банально нету этих заголовочников. Вот. Потом выяснилось, что... Как вам сказать? Ну, там еще в коде надо кучу всего поправить, чтобы на Linux оно хотя бы вот запустилось как-то. Уже как-то. И вот все вот как-то.
Ты вот рассказываешь, я радуюсь, как же круто писать на Java. Потому что, ну, во-первых, Java, она кроссплатформенная, а во-вторых, под Java есть, как это, сборщики, да, вот это Maven, Gradle.
Да, господи, у них тоже есть сборщики свои.
Ну, ну да, но, ну, не, ну, просто вот, вот сколько я видел там на Maven, можно несколько раз там одну зависимость сделать, какую-нибудь циклическую зависимость, и оно как-то бывает даже переваривает и нормально живет. Очень много, короче, позволяет тебе делать. А, или там несколько версий одной библиотеки можно зафигачить. И это тоже может даже как-то зажить.
Ну вот, и преподаватель пробовал запустить. Потом мы с ним сдались. И он у меня вот так принял работу. Ну, там же главное было не то, чтобы оно собиралось там на любом хосте, главное, чтобы результат был получен.
Ну, видишь, вот как раз вот неопытные разработчики, они у себя на компьютере что-нибудь разработали, вот, а потом, ну, там, на тестовом стенде или, да, прости господи, на проме не работает. Они говорят, а у меня-то все работало.
А, Ром, тут опять же все зависит от задачи. Вот если задача есть конкретная, да, там, допустим, вот у меня программа, да, она выполняет какую-то вот математическую задачу. Ну, вот конкретно у меня матрица есть 960 на 100 тысяч строк. 960 элементов на 100 тысяч строк. Вот эта матрица. И, пожалуйста, посчитать сумму элементов в каждой строке. И вычислить, ну, естественно, замерить время выполнения всего этого кошмара. Вот. Я не думаю, что эта задача стоит того, чтобы ее писать так, чтобы она запустилась там, я не знаю, на всем подряд.
Ну,
включая утюги, холодильники и думрушную приставку для телевизора.
А почему бы и нет?
Не, ну видишь, тут тоже, вот, знаешь, вот когда начинается...
Всё за... я так думаю, Ром, это, конечно, твой опыт здесь не как несравнимо больше моего. Вот, но я так думаю, что все в конце концов зависит от задачи.
Не, ну...
То есть, как поставлена задача. Если есть такая задача, что решение должно быть кроссплатформенное, запускаться на любом стенде, любом этом, то понятное дело. Если просто задача посчитать время, выполнить какую-то вот задачу, то, в принципе, не обязательно.
Не, ну видишь, тут такая тема, что, знаешь, вот говорят, сделать что-нибудь или создать продукт. Вот это, да. Говорят про создать продукт. То есть продукт — это вот ту штуковину, которую можно дать другому человеку.
Ну да.
Вот. И не бояться, что после этого он не перестанет с тобой здороваться за руку. Извините, у меня много боли связано с опытными, в кавычках, программистами.
Ну, расскажи, поделись.
Понимаешь, подожди, Ром, понимаешь, я вот понимаю, что если я, допустим, разрабатываю приложение для айфона, да, оно должно запускаться на любом айфоне iOS 10 и выше. Так? Вот. А если я банально считаю время, за которое у меня посчитаются суммы строк матрицы, то, в принципе, этого достаточно и на моем хосте.
Ну, понимаешь, мы здесь с Ромой, больше Рома, я так сижу тут, подвякиваю в тему. Мы немножко про другое говорим. Мы говорим про то, что хорошие привычки делать из любого проекта, даже там какого-то хоум-проджика в три строчки Hello World, делать продукт — это очень хорошая привычка, которая потом помогает. И начав раньше, ты как бы чуть больше опыта в этом плане приобретаешь, и впоследствии у тебя есть понимание, что там. Вот эти практики работают, вот эти нет, это так, это так. Ну, а если у тебя, как бы, ты вот решаешь, у меня запустилось, и ладно?
Не, я понимаю, что это неправильно.
Не, ну не то, что неправильно, но просто тут это другой уровень, просто, понимаешь, когда...
Другая задача и другой уровень задачи.
Да, да, то есть это гораздо более сложная задача, и умение написать программу так, чтобы, знаешь, довести до конца проект. Чтобы, ну, да, чтобы можно было сделать, знаешь, вот одно дело, ты вот собрал, да, там еще что-нибудь исходников на какой-то операционке. Здесь делать, например, инсталлер, который ты можешь передать другому человеку, он установит, и все это будет, ну, там, не знаю, на каком-то хорошем количестве машин работать.
Ну да.
То есть это прямо хорошая практика, и ставить себе какие-то дополнительные ограничения — это очень достойно.
На эту тему, кстати, у нас прикол произошел. Мы тут заказывали, ну да, нам работу, один аутсорсер. Ну, сделали они вроде все хорошо, попробовали, все работает, классно. Вот, ну, код вроде нормально написан, все хорошо. Ну, все, оплата прошла, через какое-то время раз, короче, я открываю проект, жму на кнопочку «Собрать», а он не собирается. Представляете, как вот нужно написать программу, чтобы она сегодня собиралась, а там через месяц не собиралась. То есть, там есть такая тема, что можно указать версию зависимости latest, типа самая последняя. Вот. И там была, короче, это какая-то. Причем это, ну, как это latest был в переменной, там как. И это все latest было по большому количеству библиотек. Вот, и там и нужно было подобрать, чтобы все это запустилось. Именно на конкретных версиях, которые были в тот момент последними. И только это собиралось.
Дай угадай, они все это еще из NPM тянули.
Нет, ну это не NPM, это Java. На NPM мы такую же хрень тоже отхватывали. Народ, ну, там на NPM там не latest, там к нам крышечку ставят. Вот. И там тоже бывает, что тут собираешь, потом хоп, оно не собралось. Потому что последняя версия.
Ваша последняя версия недостаточно последняя.
Да, или это была ваша последняя версия.
Последняя версия, которая собиралась. Вот. И пришлось, получается, там половину переписывать, выпиливать эти библиотеки, которые нафиг не нужны были. Ну, вот так. И вообще, на самом деле, тема такая серьезная, и у меня вот товарищ перешел работать в аутсорс. То есть, получается, тоже работал в энтерпрайзе, все хорошо, а потом ему предложили много денег, вот, и он ушел вот в аутсорс. И очень интересно слушать, как вот люди, вот там субподрядчик, и они ведут разработку, ну, лишь бы сдать проект, и до свидания. То есть за полгода что-нибудь поделать, и все, и забыли. Совсем другое
написать
отношение.
Написать за одну ночь, да? Написать за одну ночь до дедлайна.
Ну да, да. Тут у меня, ну, что там рассказывал? Был какой-то запрос, там какой-то апдейт, и в котором было больше 100 параметров. А там этот драйвер базы данных, он поддерживает 100. То есть, соответственно, которые больше 100, они просто то ли проигнорировали, то ли что, короче, все и забили. Будущее поколение разберутся.
Что, бабки получили, отвалили.
Да, да. Не, ну там просто творился какой-то трешак в таких приложениях, но все нормально. Вот не знаю, мне бы, наверное, совесть такое не позволила. Да, даже за большие деньги писать такие приложения. Я вот даже чувствую, что вот я бы не смог работать на аутсорс.
Ну, так, знаешь, это хорошие айтишники, они зачастую очень сильные перфекционисты. И это их и сила, и боль.
Нет, ты знаешь, я бы даже вот не перфекционист, да? Вот я не перфекционист вообще, вот прям вот вообще нет. Просто, ну, как-то хочется, ну, уважать свою работу, наверное. Вот даже вот так вот. Чтобы, хотя, знаешь, чтобы это работало, да, ты знаешь, что ты сделал не какашку. Чтобы был человек, который возьмет это потом, он с тобой здоровался, что у него руки-то не измазаны.
Я вам так скажу, мне первый вот курс магистратуры, все преподаватели спрашивали, а почему я свой код на GitHub не выкладываю? Почему я им все время файлы таскаю, вместо того, чтобы ссылку на репозиторий скинуть? Я все время говорил, что мне стыдно свой код выкладывать. И потом я просто зарегистрировался на GitHub, начал туда выкладывать, и стал замечать, что мне уже стыдно, плохо, там, знаете, как-то вот без стиля, без комментариев, там, без понятных имен, переменных и функций писать, знаете, как-то вот...
Отладочные символы какие-нибудь оставлять внутри.
Ну, просто заело, знаешь, совесть. Вот, допустим, я написал кучу кода без комментариев, и потом отправил коммит, потом мне становится стыдно. Я добавляю кучу комментариев, отправляю коммит и в комментарии пишу «добавлены комментарии».
Нет, ну, это же очень круто. Очень крутую тему затрагиваешь, потому что...
И можно я закончу, Ром? Также я стал замечать, что я вот, когда хочу какую-то, допустим, переменную назвать или функцию, да, я ну, то есть понимаю, как она звучит на русском, иду в Яндекс.Переводчик, вбиваю ее туда, потом, ну, понятно, беру оттуда название и, ну, то есть так называю переменную, вот как переводчик выдал, чтобы она и по-английски звучала правильно, ну, то есть название было. То есть не там места, к примеру, как local gradient написать LK, LG, там, или L просто. Ну, вот, я пишу прям local gradient.
Ну, знакомо.
И самое интересное, я стал за собой это замечать именно с тех пор, как я вот завел GitHub, потому что мне стыдно уже выкладывать там какой-то такой код странный. В этом плане мне было очень непонятно, когда мы разрабатывали компилятор, помните, я вам рассказывал, на C-Sharp. Вот. Когда встретились там, ну, грубо говоря, 5 человек с разным стилем программирования, и это начался ад адский, потому что, допустим, открываешь мой файл, там закомментировано, ну, не так, а прокомментирована каждая строчка, да, там. Открываешь чей-нибудь файл, там, короче, длинные имена переменных, но ни одного комментария. И это вот...
Мне, кстати, одно время наши вот эти вот опытные программисты ругали за любовь к... большому количеству комментариев. И они сказали, что я... Было такое интересное утверждение, что я, мол, вместо того, чтобы выделять все в какие-то совсем атомарные функции, комментариями структурирую код. У нас на эту тему с ними был длинный разговор.
Не знаю, я вот замечал, что я вот когда-то говнокодил, там, на третьем-четвертом курсе, да, и через полгода, если я открывал этот код, все. Его было проще закрыть и... выкинуть.
Не, ну, на самом деле вот эта тема с ревью, то есть я уже в прошлый раз тоже затрагивал немножко, вот, это очень важно, то есть, потому что идет командная работа, и если настроен процесс ревью, то это очень сильно улучшает качество кода. То есть...
Ревью — это когда проверяют друг друга?
Да, то есть ты, получается, готовишь какие-то изменения, перед тем, как они будут переданы в основную ветку, их должен заапрувить, ну, хотя бы один разработчик, а бывает сейчас и два. То есть если апрува нет, ну, то значит этот код не попадет в основную ветку.
У нас перед тем, как мержить в основную ветку, архитектор вручную переписывал почти весь все наш код.
Не, ну это тоже печально. То есть получается, почему он переписывал, а почему вы сами это не могли сделать?
Ну, понимаешь, кому-то было лень тестировать, кому-то было там, не знаю.
Не, ну правильно, а почему архитектор-то не сказал: Вась, ну у тебя здесь неправильно, ты поправь, пожалуйста, сам.
Такой человек.
Вот, вот.
Ему, наверное, это нравилось.
Вот, в этом-то, короче, весь и смысл. То есть, получается, а тут нужно, когда командная у тебя работа идет, то есть уровень должен улучшаться с каждым твоим мерж-реквестом, там, pull-реквестом, кто как говорит. А, уровень команды должен повышаться. Да, может быть классно быть супер, там, архитектор, да, там, прям супер гениальный и все такое, да, но при этом он все равно не сможет как бы за всю команду работать. И это и не нужно. То есть нужно, чтобы команда в целом работать.
Ты, кстати, одно тоже из качеств, именно вот, возвращаясь к нашей там теме беседы, да, именно опытных разработчиков, они не просто там соглашаются на ревью, они его хотят.
Да, и причем они даже хотят, чтобы их ревьюили менее опытные, так условно говоря, люди.
Чтобы задавали вопросы какие-то, на которые... у тебя уже там мозг немножко зашоренный все равно. Ну, ты там этих проектов таких понаписал 2 миллиона штук еще на сдачу. Вот. А кто-то новенький, для кого-то новенького, это совсем не очевидно, что надо делать так. И, возможно, он либо что-то предложит, либо что-то спросит, что тебя натолкнет на какую-нибудь более интересную мысль.
Ну, ребят, вы сейчас какого-то идеального опытного программиста нарисовали, да? Ну, не факт, что опытный программист захочет вообще, чтобы его код ревьювили. Может быть,
он Вот как раз ты говоришь, что идеального. Нет. Это тот программист, который там в Москве может стоить там 300 тысяч в месяц.
Ну, грубо говоря,
да. Это тот, который хочет, чтобы ревьювить чужой код и чтобы его ревьювили.
Да, он будет хотеть, и он будет общаться с людьми. То есть, понимаешь, нужен командный игрок. Кто-то человек, который не просто сам классный, но он сможет улучшать людей вокруг себя. Вот это ценный человек. И такому человеку будут платить дофига.
Это такой уровень среднего хорошего сеньора. Наверное, так вот, по моим внутренним ощущениям.
Возвращаясь к коду, к комментариям, вот мне говорили, что есть компании, где вообще не используют комментарии, то есть они как-то там длинными именами обходятся.
Ну, я сейчас так делаю.
Просто
но
у
я
них такой, как бы, ну, то есть у них такое вот правило, что ли.
Меня к этому правилу пытались как раз приучить вот те товарищи, после которых мне хочется зарефакторить добрую половину того, что не понаписали.
Ну, не знаю, то есть по мне так вот, я вот все время хожу, тоже вот людям объясняю, везде должен побеждать здравый смысл, травый смысл. То есть, если ты видишь, ты сомневаешься, что кто-то... Ну, если ты подозреваешь, что кто-то сходу твой код не поймет, оставь комментарий. Вот. Потом, если ты делаешь ревью чужого кода, и ты вдруг чего-то не понял, ты попроси, чтобы добавили комментарий. То есть это сейчас это дешево, а потом это может очень в жизни помочь. Вот. И еще такая тема, что некоторые компаниях говорят, в российских, да, то есть я в иностранных не работал, начинают делать комментарии на английском языке. Вот, с одной стороны, круто, короче, на английском языке. То, ну, я сам, в принципе, неплохо знаю английский язык, но это все равно создает некоторое напряжение, потому что английский не родной. Вот, и я вот лично считаю, что если у тебя проект явно только для России, то нефиг выпендриваться и проще писать на русском языке.
Ну, тут я так скажу, что я, допустим, ну, я так грубо скажу, да, из четырех комментариев на английском языке я как минимум два пойду переводить. То есть это я потрачу время. Мне открыть там, переводчик Яндекс, допустим, в соседние вкладочки вбить, посмотреть, вот что этот чувак имел в виду.
Нет, ну,
это же тоже время и напряжение.
Ну, тут даже видишь, английский все-таки, тоже получается хорошему программисту. То есть у нас даже на работе есть человек, он очень классный, он очень умный, там вообще все классно. Но он плохо знает английский, практически не знает. И это ему реально мешает. То есть это реально его тормозит в работе. И причем, знаешь, в какой-то момент мы с ним общались, и он сказал: я хочу на какие-нибудь курсы. То есть ему надо помочь, чтобы организовать эти курсы английского языка. Ну, просто он чувствует, что ему английского не хватает в работе.
Прям как про меня рассказал тоже. Я до последнего сопротивлялся английскому, но в какой-то момент я понял, что без этого я дальше не смогу просто... Не просто хорошо, там, хорошо работать, просто работать. Потому что постепенно там... Компания переходит на те технологии информации в русскоязычном сегменте, о которых либо там устарела 2 миллиона лет назад, либо ее просто физически нет. Там. Зачастую проще сходить в официальную документашку и что-то там прочитать, три строчки, чем пытаться скомпилировать какое-то свое видение мира на основе там 10 статей, каждый из которых охватывает только маленький кусочек из того, что тебе на самом деле нужно. Да.
Да. Английский как это? Must have.
Мы немножко отдалились от темы опытного программиста.
Не, ну это очень важно. То есть то, что опытный программист в России должен знать английский.
Он должен понимать, чего ему не хватает. Там не только английский, каких-то технологических знаний.
Ну, не, ну английский это действительно очень важно. Знаешь, как это? Даже самый дурной англичанин неплохо говорит по-английски. Да, так же тут получается. Ну, потому что если ты хочешь быть действительно на краю, да, вот программирование, если ты хочешь быть крутым специалистом, а не просто так, как это, кодить что-нибудь, что дают, то тогда английский необходимо знать. А еще плюс дальше, если ты можешь говорить...
Я думаю, его достаточно понимать.
Не, ну, понимаешь, вот если ты научишься еще на нем говорить и писать, то тогда ты можешь начать работать на аутсорс на иностранной компании и получать уже зарплату в валюте. А это еще следующий уровень.
Вот мы прям с тобой как такие два словно старых человека сейчас сидим, получаем. Мне интересно, вот, Артём, ты, блин, как бы это пошло сейчас не звучало, но учишься на программиста.
Ну да.
Вот в твоем представлении, кто такой опытный программист, как он выглядит?
То, ребята, я, честно говоря, даже не знаю.
Вот, ну, у тебя же есть точка, в которой ты хочешь оказаться в конечном итоге? Ну, кроме там сданных зачетов и в синенькой корочке.
Честно говоря, я об этом не особенно думал. То есть, как вот тебе сказать... вот, если, допустим, из моего, ну, грубо говоря, окружения, да? Ребята?
Да, мы это тут.
Вот, я могу назвать там одного-двух человек, то есть на которых мне было, хотелось бы походить, да, преподавателя, имею в виду. Ну, не знаю даже, как вот оценить. Ну, такой вот, как Рома говорил, человек, который там хочет и может помогать начинающим там программистам, да, то есть объяснять там, допустим, свой код, показывать ошибки в чужом коде. Не знаю даже.
Ну вот, проблема в том, что мое видение в том, что там часть народа, уходя в профессию, она не понимает, в какой точке она хочет оказаться там через год, два, три. У нас, кстати, может быть, это такая особенность в стране, что у нас не сильно любят планировать на долгосрок. Тому, конечно, есть там и свои разные причины, но тем не менее это зачастую тормозит очень сильно.
Понимаешь, вот я лично за себя могу сказать, что вот лично, как тебе сказать, я могу очень много планировать, да, там, мечтать, желать чего-то, да, но дело в том, что конкретно мой профессиональный путь, он будет непредсказуемым, это точно скажу.
Ну, в твоем случае очень сильно будет решать первый работодатель.
Ну, может быть, и не первый, дело не в, ну, как, да, скорее всего, но... Еще раз говорю, вот конкретно в моей ситуации все весьма непредсказуемо, поэтому что-то планировать, это самому себе готовить разочарование.
Ну, maybe, maybe. Всегда лучше тогда иметь запасной план своим тогда, раз ты так пессимистично настроен.
Я не пессимистично настроен, я скорее реалистично.
Ну, да, но все равно, в таком случае запасной план никогда не помешает.
Вот поэтому я и вдалбливаюсь усиленно в мобильную разработку.
Ну, чтобы в случае чего уйти на аутсорс?
Ну, у меня есть свои, как бы, научно-околонаучные интересы. Вот, хотелось бы ими заниматься. То есть я тебя как-то писал о своих планах на свой маленький свечной заводик. Вот, и, как тебе сказать, независимо от того, буду я работать в каком-нибудь интерпрайзе, не интерпрайзе, в какой-то конторе или нет, я все равно буду этот проект пилить и никому его не дам, не продам, и вообще не трогать руками, это мое.
Главное вовремя получить патент.
Ну, с патентированием кода у нас в стране вообще все плохо.
Ну.
Потому что ты его можешь, понимаешь, ты его можешь, то есть, получить документ на каждую строку кода, да? Вот, человек тырит твой код, меняет две строки, это уже другой код, и все, и патент его уже не защищает. Нам об этом рассказывали. У нас не защищается в стране, по сути, авторское право на код.
Ну, есть.
А это важно?
Ну, если это способ тебе прокормиться, то, наверное, да.
Не знаю, по мне кажется, что важно, как это, ну, сколько стоит молоток, да, там, не знаю, там, ножик, топор, а сколько стоит то, что из него можно сделать. Нет, мне кажется, просто, ну, наверное, какой-то есть алгоритм, да. То есть, но алгоритм, мне кажется, живет вне программы.
Извините, ребят, я не понял, как мы переключились на другую тему.
Мы тоже не поняли.
Просто Рома так пришел, а что-то...
Неожиданно ушел, неожиданно пришел.
Да-да-да, такое ощущение, что у Ромы тема не менялась еще.
Мы просто как-то с Артемом начали про то, что у молодежи на самом деле не всегда есть понимание, к чему они стремятся. это понимание приходит, ну, зачастую, когда ты уже набил кучу-кучу шишек.
Не, ну, это нормальный процесс. Как бы надо просто признать и жить в этом варианте. Почему бы нет? Там, причем вот мы говорим молодежь, да, а где-нибудь в Европе люди до 30 лет считаются молодежью, они там занимаются всякой фигней. Это у нас в 30 лет ты уже там, особенно мужского пола, там кормилец, солдат и так далее, то там это может быть просто так, как человек молодой.
У нас иногда с 14 лет вообще работать начинают.
Не, ну везде начинают. В некоторых странах еще раньше начинают работать. Но как бы, жизнь, да, это вопрос. Вопрос.
Да. Так, есть ли нам что-то еще сказать на сегодня?
Да не знаю, просто вот, я думал, от Артема будет какой-то вопрос.
У меня был вопрос?
Нет, вот я и думал, что будет у тебя вопрос просто так, а если у тебя вопроса нет.
Ну, понимаешь, я только в начале профессионального пути. Вот, я могу, еще раз, вот я, Саша, уже говорил, составить портрет опытного программиста по комьюнити с преподавателей. Ну, понимаешь, когда поработаешь в поле, уже будут какие-то коррективы, будет понятно, что считать опытным. Понимаешь, я тебе так скажу, я думаю, что найдется 100 человек, для которых я буду опытным программистом.
А вот хорошо, это преподаватели, они где-то работают? В каких-то компаниях?
Ну, вот есть один преподаватель, он работает только в университете, но он там и у физиков что-то им помогает рассчитывать, и, ну, то есть на физфаке, и у нас там много чем занимается таким прикладным. Ну, то есть на факультете.
Ну, это все-таки внутренний клиент. Вещами.
Есть, допустим, другой преподаватель, да, он в какой-то фирме работает, а здесь он только иногда там или практики ведет, или лекции ведет. Ну, скажем так, я не хотел бы быть на него похож.
Ну, вот, кстати, как раз вот мне повезло, да, где там, где я учился, у нас большинство преподавателей были как раз действующие, если там математика, физика, то там институты математики там. Или с какого-то физического института. Если до программирования, то это с какой-то IT-компании, которой у нас как раз в Новосибирске, в Академгородке очень много. Причем было очень прикольно, они нам рассказывали, как они, например, ездили на собеседования финальные там, в Microsoft или в Google. Да. То есть такие крутые у нас были преподаватели. Да, и некоторые уезжали в Microsoft, в Google. Да, некоторые оставались.
Вот. Не всякому подойдет работа. Не всякому подойдет работа в Google или Microsoft.
Не, это вообще и без вопросов, конечно, не к всякому подойдет. Тут просто вопрос в том, что, ну, уровень, да, образования, да, то есть людей, которые действительно могут, ну, как бы такое, как понимают. IT на мировом уровне. Они просто, как сказать, такой теория. Потому что вот, теория и практика – это очень сильно разные вещи. Это как раз, ну, как бы к началу разговора, да, то есть когда ты теорией занимаешься, ты занимаешься один. Когда ты занимаешься в современной, ну, разработке, то есть любой, практически. Ты не один, а тебе нужно работать в команде. И это, знаешь, даже вот эти рекрутеры, да, то есть они берут, вот сейчас вот очень важно, это hard skill и soft skill, да, то есть hard skill — это технологии, soft skill — это просто он как человек, да, и вот как человек там приятен, да, в общении, как он там, не знаю, тут очень много всего там может быть. И технологии, и даже, бывает даже, что технический человек может быть очень хорошо подкован, да, там, отвечать на любой технический вопрос, но при этом там...
Но при этом он угрюмая бука.
Да, то есть он унылое говно, как бы даже я бы сказал. И все. То есть это все рубит, это печаль. И такой тебе, я даже встречал такой человек, он вроде, он не понимает, что происходит. То есть он, может, идет на одно, другое собеседование, технически все знает, но при этом его не берут. и он не может понять, почему. То есть он не может признать эту проблему, что ему нужно как-то налаживать коммуникацию с людьми.
В этом плане, не знаю, я бы посоветовал даже поучаствовать где-то в open source проектах. И программистам, к моей великой зависти, в этом плане чуть проще, потому что каких-то админских open source проектов я вот несложно припомнить.
Не, ну видишь, open source проекты это все равно нереальное общение с людьми. То есть, тебя, наверное, это хоть... знаешь, эти хакатоны, вот эти хакатоны, вот это да, наверное.
Хакатоны, митапы, open source, то есть это все в комплексе, естественно. Просто в моем представлении open source это именно там ближе к какому-то жизни в бизнес среде. То есть есть задачи, там есть какой-то issue tracker.
Не, ну да, работать именно в трекере, да, когда у тебя заводят баги, да, которые ты исправляешь. Вот. Это, кстати, вот эти... тоже важная тема, кстати говоря. Это недавно была картинка, то есть, например, программисты, ну, как раз вот неопытные программисты, они не всегда признают свои ошибки. То есть это как или признают, но с большим трудом. То есть они через какие-то страдания там это делают. То есть, а вот, ну, действительно, то есть, вот, знаете, так вот, не все готовы признавать ошибки. Бывают даже такие случаи, ну, такие особо там крутые разработчики, например, говорят, я обложил все тестами, то есть у меня не может быть дефектов. И такие истории я слышал.
А потом оно все складывается, как карточный домик. Упс, как же это получилось?
Да, вот это понимает, просто какая-то гибкость, да, у человека. Потому что, ну, не каждый человек готов слышать критику в свой адрес. Причем и у меня вот самого даже было такая куча проблем. Вот когда там раз там что-нибудь сделаешь, раз тебе говорят, вот, не так. Я такой, блин, там расстроюсь. Потом раз мне еще опять говорят, не так, я все сделал. И опять расстроюсь. И у меня уже даже, ну, я ловил на мысли, что, наверное, там Вася, который мне эти кидает эти косяки, наверное, он это какую-то на меня это там бочку катит. Типа, личное что-то. А на самом деле ничего личного, просто мой код говно был. Ничего с этим не поделаешь.
Так как у меня, когда вот выкидываешь 2,5 месяца работы. С одной стороны, обидно, да, очень сильно обидно. С другой стороны, понимаешь, чувак, а может, ты вообще просто зазвездил, и, ну, пора немножко на землю вернуться. Посмотри, как другие живут, и...
Вот, кстати, да, вот интересно, опытный программист, он же может и звезду хватить?
Легко, легко.
От этого надо пиздецки лечиться.
Да.
Ну, наверное, звездюлиной.
Не, ну... Звездюлины, это тоже такая нужна особая нежность, да, потому что можно так критиковать человека, то есть, а люди творческие, да, эти программисты, ну. И нельзя обижать людей, то есть нужно помогать им, да, но обижать – это такая опасная тема, нельзя переходить на личности.
Все хорошо в меру, да, поэтому... А может быть и появляются у Столмана какие-то особые кодексы поведения.
Да, кстати.
Не, ну нет, конечно, потому что, то есть, ты говоришь, например, не ты дебил, ты не ты хреновый программист, а вот здесь ты, например, там что-то не досмотрел в своем коде. Вот. И так далее. Или, например, ты не идешь на конфликт, а ты там призываешь, вот, например, видишь, что ты говоришь, что человек с тобой не соглашаешься. И ты призываешь третью сразу сторону. То есть не доводишь до какого-то конфликта сразу, когда есть третья сторона, которая может, ну, как-то независимая, да, то это помогает решить такие проблемы, такие ситуации.
Знаешь, я тебе так скажу, со мной была ситуация, да, с другим человеком я сидел как-то, он, ну, то есть проверял мой код, да, все время я говорил, вот тут вы не так сделали, тут вы не так сделали, тут вы не так сделали. Когда я ему пытался задавать вопросы, чтобы разобраться, да, он меня грубо перебивал, говорю, я бы на вашем месте послушал опытного человека. Я пытался задать конкретный вопрос, ну, то есть, чтобы понять и разобраться. Вот, а он мне вот просто вот, понимаешь, и совсем не на тот вопрос ответил, который я ему пытался задать. И вообще это как-то было вот... не самый приятный опыт в моей жизни.
Вот, о том и речь. То есть даже каким бы он классным типом не был, да, с точки зрения технического, но если он не умеет общаться, да, то нахер такой нужен. То есть он просто будет создавать негативные отношения внутри коллектива, да.
Вот в этом плане ты говоришь, да, код-ревью, к примеру, да. Попадет твой код на ревью такому, и он просто всех новичков тебе, ну, как бы это сказать, задемотивирует, что ли.
Да, и поэтому такого человека надо просто сразу уволить, и все. Не работайте с мудаками.
Обычно есть аналитика о том, что там, ну вот в какой команде чуть больше текучка. Если это там выясняется на уровне HR-ов, то обычно после этого начинаются большие разборки, почему от вас бегут люди.
Да.
Понимаешь, бывает такое, приходит и говорит, я опытный, я знаю лучше, что надо делать вот так.
Здесь зависит уже от зрелости команды. Если команда позволит так с собой общаться, ну, значит, с ней так и будут общаться. Наверное, с ней бизнес так же общается.
Это, кстати, да, ты тоже, Саша, очень прикольно сказал, зрелость команды. Это очень важно, то есть не зрелость не конкретного человека, а зрелость команды. Вот. Это просто, когда вот уже команда живет, работает, да, в каком-то режиме, и когда вот приходит человек, который не очень, как бы, у него вписывается, это прям сразу заметно.
Да, здесь, как бы, команда должна себе найти смелость, сказать, чувак, ну, сарямба, но вот, наверное, нам с тобой не по пути.
Да, да.
То есть, просто, допустим, сидит, допустим, 5 новичков, и один вот такой вот опытный, словивший звезду. Да. И это вот как такие конфликты обычно решаются?
Не, ну тут видишь, это вот именно, что должен быть сбалансированная команда должна быть, да, чтобы и еще должен быть лидер, который будет наводить этот баланс, который может быть напрямую не заинтересован, ну как бы он не занимается разработкой, но при этом он может эти вещи как-то разруливать.
Но лидер он должен быть сам такой, который, чтобы не словивший звезду.
Ну, вот смотри, у меня вот, даже сегодня была ситуация, да, как бы это рассказать. Ну, в общем, вот человек там, да, то есть разбирался там с какой-то конкретной проблемой, и все до того, дошло до того, что он сказал, надо менять там веб-сервер, там, не знаю, на Jetty переходить, условно говоря. Вот, и я мог бы сказать, знаешь, слушай, ты всякую фигню делаешь, да? Нет, я собрал людей, он рассказал все свои доводы, вот, и просто, ну, и получается, разные люди высказали свое мнение. И в итоге человек, так как человек адекватный, то есть он понял, что он делал не так, да? И признал свою ошибку. А в принципе я мог сразу сказать: слушай, как это, не гони лошадей. Ты просрал, короче, там времени, получается, зря. Да, то есть я еще потом после этого, после этой ситуации, я еще к нему подошел, да, и сказал: там, все, ты все понял, ты совсем согласен. Он сказал: да, я все понял, я совсем согласен.
То есть вы его не послали, не сказали, иди гугли.
Нет, конечно, нет. Потому что мы команда.
И потому после этого это будет, это как бы не какой-то его личный, там, его лично послали, это будет командное решение. Он как бы понимает ценности, почему вот сейчас мы живем вот именно так, как мы живем. А не затаит какую-то внутреннюю обиду, что вот его код взяли и выкинули на помойку.
Да, он реально выкинули его, получается, в merge request. Получается, он сделал изменения, которые потом никуда не пошли. Он потратил время, то есть, ну, почти день, да, на то, чтобы это сделать.
Ну, такая вот вечная молодость.
Да, так что и все просто надо уметь, получается, ну, с двух сторон. То есть, ну, нужно самому быть как-то толстокожим, да, но при этом других тоже не обижать. Это важный скилл.
Ну, постепенно, как каждый раз, когда мы начинаем с Ромой за разработку, мы оказываемся как-то на поле софт-скиллов. То есть, постепенно складывается мысль, что с современным развитием технологий на самом деле начали не хард-скиллы решать, их там либо можно подтянуть, либо за тебя какой-то кодогенератор что-то нагенерит, а вот софт-скиллы начали решать очень сильно.
Можно я выскажусь на эту тему?
Давай.
мы не будем упоминать, откуда ветер дует, я имею в виду в инфопространстве на эту тему насчет важности софт-скиллов над хард-скиллами. Вот. Но лично мое мнение, да, что все-таки софт-скиллы, скажем так, если и надо их развивать в студентах, в школьниках, да, только не в ущерб хард-скиллам.
Ну, никто про это не говорит.
Просто вот у нас, как обычно, предлагается все, то есть, допустим, все, мы хард-скиллы нафиг, это все, там, любую теорему можно нагуглить, знаешь, как это вот.
Понимаешь?
А софт-скиллы будем развивать, понимаешь? То есть везде хорош баланс.
Естественно.
И я бы даже так сказал, я бы этот баланс ставил 75 против 25.
Не, ну правильно, никому не нужны дружелюбные дурачки.
Да, то есть как бы, ну обычно, ну, если тебя зовут работать инженером, тебя зовут работать инженером. И предполагается, что даже если ты там в конкретно данной предметной области и там не совсем Копенгаген, ты знаешь, как найти эту информацию и умеешь учиться. А умеешь учиться — это уже soft skill.
Ну, знаешь, по-моему, неплохо и теорему Пифагора знать. Ты как считаешь?
Ну, если она тебе нужна каждый день, да.
Ее, в принципе, неплохо знать. То есть, бывает, я вот, например, как тебе сказать, забыл формулу площади трапеции, да?
Mm-hmm.
Ну, в школе была, хорошо. А в универе пригодилась резко. Причем пригодилась на первом курсе магистратуры. А я, понимаешь, дело в том, что, понимаешь, если бы я знал, что здесь нужна формула трапеции, да, я бы ее нашел и посмотрел, формулу площади трапеции. А поскольку я ее, как тебе сказать, поскольку я даже не знал, что здесь она конкретно применяется, то есть, понимаешь, если бы я ее помнил, я бы просто посмотрел на задачу и понял, а, о, точно, как раз по этой формуле. А так как она, вот, такая история.
Ну... Здесь мы опять-таки приходим к тому, что в конечном итоге ты пришел к тому, что она тебе нужна. Смог ее найти?
После того, как мне сказали, что здесь она нужна. Дело в том, что, понимаешь, если бы я ее помнил, я бы увидел ее как-то очертания, что ли, в этой задаче и применил бы.
Понимаешь, я в этом плане прихожу к тому, что да, база какая-то нужна. Но помнить все, ну, физически невозможно, и знать все невозможно. То есть у меня за последние 3 года весь мой инструментарий, весь мой технологический стек раза 2 сменился, наверное, полностью от и до. И раз несколько сменился частично. Но я физически не могу помнить все основы всех технологий, которые я использую. Какое-то общее понимание, как это взроблено у меня, оно есть. И от него я пляшу. Я использую Ansible, я там плюс-минус где-то что-то читал. Я помню там его основной функционал. То есть, когда пришла задача, я так прикинул, что там, ну вот, вот это вот можно примерно вот так решить. Хотя там, ну, естественно, вариантов решения больше, чем один.
Все равно, на мой вкус, ну, лично на мой взгляд, выкидывать изучение теорем из образования нельзя. Таких-то законов физики, ну, этого всего.
Понимаешь, мне как человеку, пострадавшему от плохой физики в школе, я с тобой согласен чуть более чем полностью, но я также знаю, что есть 2 миллиона человек, условных, да, кому эта физика вот дальше школьной программы никуда не потребовалась.
И кому... А ты можешь предугадать?
Господи, ну, если бы я пошел заниматься той профессией, которой я изначально собирался заниматься после школы, я очень сильно сомневаюсь, что в моей жизни вообще было бы место физики дальше, чем... Действие равно...
Составляя образовательную программу, ты можешь предугадать каждый конкретный ребенок, в какую область пойдет?
Нет, дело в том, что...
Почему советская система образования была одной из лучших в мире?
Была ли?
Она давала отличную базу.
Была ли лучшая в мире?
Понимаешь, есть гуманитарии. Им эти ваши физики с интегралами местами, ну, нафиг не упали. У них там своя атмосфера, у них лирические герои, сопли и переживания. Как нам кажется.
И нормально живут, кстати.
И нормально живут, счастливы, картины пишут. У меня был очень интересный разговор с товарищем в парикмахерской, который говорит, я, говорит, не понимаю, как вы работаете, вот целый день смотреть в экраны. там отлавливать какие-то буковки и понимать, что они значат. Я говорю, а я не понимаю, как работаете вы. Вы целый день трогаете людей. Это просто две разные вселенные. И ребенок там на уровне там 7-8 класса, он же примерно представляет, что ему нравится. Там буковки.
Или трогать,
да. Ну, условно, да. И от этого уже пляшет там гуманитарная ветка, там технологическая какая-то ветка. Потому что есть рукастые люди, которым, ну, вот нафиг эти ваши высокие материи с мотаном, им вот дайте гайки крутить на машине, на сервисе, и он будет счастлив. Ну почему бы ему это не развивать? И есть же механики от бога.
Им тоже это... делают крутые тачки, которые очень нужны.
Да. И они зарабатывают, я уверен, иногда побольше нашего.
Да, да. Это факт.
Вот.
Я бы сказал, что у нас работа интереснее.
Для тебя. Ты так считаешь? Они, для них наша работа это ад, Израиль и тихий ужас, потому что, ну, там целый день в концентрации, сидя жопой на кресле, в лучшем случае кресле, усаживая глаза в ноль, то они не понимают, как мы живем. Мы не понимаем, как живут они.
Вот. Я там в приватном чате кое-что написал, последнее сообщение.
Ты зря так смеешься, я тебе.
Не, тема-то классная.
Да.
Мне на самом деле я тоже, знаете, ну, все как бы детство, да, то есть, ну, как-то так получалось, что вот я действительно думал, вот там физика, математика, да, все это важно. А вот сейчас подумаешь, ну вот есть человек-пекарь. Да, и это ж круто, он может делать крутые пироги и зарабатывать хорошие деньги. А сейчас вот особенно появились дорогие рестораны, и я уверен, что этот повар получает хорошие деньги, потому что хорошо приготовить это серьезное умение. Серьезный труд.
Ром, у меня брат кулинарный заканчивал технику. У них там химия была.
Ну, это ему нужно.
Ну да.
Химия-то очень важно.
Химия на чем строится? Не на физике с математикой сейчас?
Химия бывает разная, это раз.
Ну да.
Где-то ее достаточно дать на каких-то там базовых совсем вещах. Без особой там физической химии и химической физики. Обе
науки.
Без
квантовой механики, да.
Да. Вот. Хотя, вот, знаешь, с другой стороны, я себя эпизодически ловлю на мысли, а неплохо было бы сейчас там добыть учебник по матану и что-нибудь поинтегрировать. Вот так вот, от души.
Дифференцировать, да. Как там замена Чебышева, да?
О, блин, вот это я сейчас не вспомню.
Я помню, задачу по шею вручную решал.
Вот. Не, ну это все, то есть такой момент. То есть, может быть, самое важное — это счастье человека. Я всегда, знаешь, когда мы это все обсуждаем, да, вот на работе, то есть, да и по жизни, то есть самое важное, чтобы человек был счастлив. И важно только как ты это будешь достигать. Вот. Это просто бывают люди счастливы от того, что они там какие-нибудь там воровские законы там соблюдают. А есть люди, которые пишут программы или стихи. Да, то есть люди разные, просто разные вещи по-разному ценятся.
Можно я скажу все-таки в защиту общей базы? Ну, общей базы знаний для всех. Дело в том, что у человека желания, да, то есть его, ну как, стремления, планы, они всегда меняются по ходу жизни. То есть, допустим, вот вспомните, каждый из вас, кем хотел стать в 1, 5, 8 и 11 классе. Я почему-то уверен, что это будет 4 разных.
Ну, я тебе могу рассказать за себя, потому что у меня этот переход был очень резким, и я его хорошо помню.
Потому что... Ну, то есть, я так думаю, что ты в 1, допустим, 5, 8 и 11 классе мечтал о разном.
Ну, где-то с пятого.
И сейчас, скорее всего, мечтаешь о чем-то отличном от того, о чем мечтал в 11.
А здесь мы опять-таки переходим к софт-скиллам. Потому что когда я... То есть до 8-го класса... Почему 8-го? по 9 в класс включительно я учился вообще в гуманитарном классе. И никаких компьютерах и никакого системного администрирования в моей жизни вообще не было. Я собирался становиться переводчиком с немецкого и собирался вообще уезжать. Была в моей жизни такая интересная вот мысль. Вот. Но самое главное умение, которое у меня всегда было, это умение учиться. Когда в определенный период жизни я познакомился с компами и понял, что это реально прикольно, и мне нравится этим заниматься, и я хочу там дальше уже явно не связывать свою жизнь с языком, каким бы он ни был, там, русский, немецкий, английский, может быть, прости господи, когда-нибудь. Вот. Я начал готовиться, я начал учиться и подтягивать те области знаний, которых мне не хватало. Окей. Я их подтянул. У меня все ништяк, я поступил в технический лицей и отучился. То есть мы опять приходим к тому, что самое главное, там, не конкретный E равно MC квадрат, а то, что ты можешь это найти где-то, изучить и дальше использовать.
Чем мне в школе физика нравилась, знаете, чем? Тем, что там из трех формул получалась одна. Ну, как тебе, знаешь, вот тут, когда решал задачи в общем виде, или там, допустим, вот на доске выводили формулу, да? Там брали какую-то формулу уже известную, в нее подставляли три другие известные формулы, и выводилась совершенно новая формула. Мне всегда вот это вот, я не знаю, ну, не магия, но как-то все-таки так, что-то есть в этом такое волшебное.
Это же формула, правильно говорить. Физические законы применяешь?
Ну да, 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 да. Я просто говорю, что подставлялись, знаешь, там подставил, там сократил, там перемножил, там привел подобные слагаемые, там вынес за скобки, хоп-хоп-хоп, и, короче, и там, то есть, когда, допустим, вот записали изначально формулу, она выглядит просто. Когда в нее подставили другие формулы, это что-то какое-то чудовище такое на пол доски. Потом это все начинает сокращаться, там, приводиться, да. И хоп, и опять маленькая формула, но уже совсем другая, с другим смыслом. И это магия меня всегда, знаешь, как-то вот прям красота.
Как нарисовать сову?
Нет, у меня лектор по физике говорил. Он, кстати, сдал экзамен Ландау Лившица. Он говорил, философские истины просты, лишь заблуждение претендует на оригинальность. Вот.
Красиво.
Вот он это рассказал, когда мы написали контрольную по физике, все очень плохо, там много двоек, и он расстраивался, что ладно бы вы списали у кого-нибудь, кто ошибся, так вы не списывали, вы просто все совершили разные ошибки.
Мне напоминает преподавателя по электротехнике. У нас было в группе три девочки. Он, короче, в шоке был, когда они какие-то схемы нарисовали. Он берет каждую схему, смотрит, там рисунки почти одинаковые, потому что они сидели в разных частях аудитории, то есть срисовать друг у друга не могли. Говорит, да вы понимаете, что нельзя пинцет в розетку совать.
Ладно, парни, давайте потихонечку.
Да, ну, это уже за рамки подкаста, это уже какой-то послешоу начинается.
Да, на самом деле, тут тоже я здесь хочу добавить, то, что на самом деле поддержу Артема, что базовые знания не важны, и это реально ощущается. То есть это, я даже вот, как вот можно сказать, да, мы такое тоже обсуждали, что вот есть, получается, есть просто человек, который занимается здоровым образом жизни, а есть спортсмен. Вот. И то есть у спортсмена всегда, всегда он будет круче бегать, да, чем человек, который просто занимается спортом. Потому что он этим занимался профессионально. И вот эти базовые знания, ну, тут, я считаю, что я получил хорошее образование, и оно мне помогает. Я выгляжу как бы лучше за счет того, что у меня вот эти знания есть. Там какие-то базовые, то есть базовые алгоритмы, базовые знания, там какое-то оперативное, чем ссылка от указателя отличается и так далее. Но это на таком, на базовом уровне. По сравнению с теми людьми, которые это просто там какие-то самоучки и так далее.
Ну, также, то есть эти знания, они тебе позволяют там засомневаться. То есть я сегодня там перелопачивал алгоритм там на 10-й раз уже и понимаю, что там внутри алгоритма все хорошо. У меня там закрадывается мысль, там же вроде как с памятью что-то. И эти мысли...
Что-то с памятью.
Да-да-да-да-да, то есть ты начинаешь понимать, как там вообще язык работает, и какие-то там базовые знания, которые у тебя не только там от Питона остались, а просто от твоего опыта, они выручают. Как-то мы очень... сегодня очень спорный выпуск. Вы не находите?
Это же прекрасно.
Дело в том, что... Пишите комментарии. Дело в том, что мы не сошлись в одной точке в конце.
Ну и не надо. Зачем?
Да будет разнообразие и все такое.
Да. Ну да. Вот, пишите комментарии, пишите вашу точку зрения.
Да. Я так скажу, вот, Саша, все-таки, понимаешь, тут... Ну, ты говоришь, все-таки важно умение учиться, да? Но я бы сказал так, что умение учиться, ты без, если человек, то есть нету способности к обучению, знаешь, бывают такие люди, не способные к обучению, это значит, что он и базу не освоит. То есть умение учиться, оно хорошо, но, понимаешь, должна быть все-таки база, то есть чтобы то, что ты изучил, к чему-то у тебя прикрутилось, то есть не болталось, как это...
На эту тему этот же преподаватель говорил такую фразу: «Учение приносит свои плоды только тем, кто к нему предрасположен, а последним оно и не нужно». Кто умеет, тем пятерки поставлю, кто не шарит, тем двойки, до свидания, и даже бессмысленно на лекции ходить.
Чем мне нравится вот преподавателях именно таких математических, физических дисциплин, да, у них такое чувство юмора интересное.
Там был действительно гениальный мужичок. Да. Поэтому я даже дословно запомнил цитаты.
Да, за такими людьми интересно записывать.
Да.
У меня куча диктофонных записей. Я иногда вот, когда переслушаю, допустим, перед сессией, да, я в VLC-плеере прям кусочки чик-чик-чик-чик-чик-чик нарезаю вот эти вот фразы какие-то такие, знаете.
Ну, на выпуск сделаешь альбом для преподавателей.
Нет, можно джинглы делать.
И продавать.
И продавать.
Ну что, народ, давайте подведем какой-то итог, то есть...
Сделаем резюме.
Да. Ой, нет, резюме не надо. Не хочу.
Ну давай так, Саш, давай так, вот Рома, как самый внимательный из нас, он выведет по пунктам, ну то есть по пунктам, что мы вот причислили опытному разработчику. Что должен, каким он должен быть. Вот что из дискуссии из нашей получается.
Не, ну, крутой разработчик, да, ты, как ты говоришь, было бы очень хорошо, если бы у него была изначальная база, да, то есть базовая, знаете, тут есть эти книжки Вирта, да, вот там и так далее, вот, она, или Кнут, да,
Вирт. Подожди, там сейчас, ну, я хотел про Кнута сказать, по-моему, там сейчас пятикнижие уже, или сколько у него там их?
Да, эта база, она действительно помогает в жизни. Это первый факт. Второе, получается, желание, умение учиться, постоянно учиться. То есть им должно быть желание, должен быть какой-то такой интерес к этому постоянный.
Я вот. Здесь, Ром, можно mm-hmm. добавлю? Mm-hmm. Знаете, как появился этот подкаст вообще? Почему вот в свое время я вот сел за микрофон, и каждую неделю мы про что-то вещаем, и сейчас стараемся вещать про что-то более хардкорное. Просто я в какой-то момент понял, что если я там месяц не слежу просто за там... Не то чтобы там зачем происходит, просто за новостями индустрии. Даже не в своей области, а вообще я понимаю, что я начинаю деградировать как спец. И чтобы был какой-то тонус постоянный, появилась святая пара. Вот. Когда мы уходили в офлайн, я как через какой-то момент понял, что у меня ломка, потому что я вот не знаю, что происходит, не слежу за новостями и вообще как жить. Поэтому как-то так оно все происходит.
Да, да, вот именно получается жажда знаний, вот, это очень-очень-очень важно, и чтобы она не утрачивалась со временем. Потому что бывает, люди гаснут и довольно быстро, то есть уже там годам к 20, там, не знаю, 7, люди уже не хотят больше учиться. Это очень печально. Потом дальше английский язык, как бы, наверное, без комментариев. Вот. И самое последнее, возможно, ну, можно спорить, насколько это самое важное, Но это вот эти soft skills, умение общаться, умение доказывать свою точку зрения, не обижая людей, получается, это эмпатия, эмоциональный интеллект и так далее. То есть в командной работе это будет всегда очень важно.
Ну, от себя добавлю, главное, чтобы вам это приносило свой особенный извращенный кайф.
Да.
Даже если вас никто не понимает, главное, чтобы вот вам было интересно, чтобы, там, не знаю, вы уходили с работы не потому что 6 часов, а потому что вы уже вот вечера и вы жрать хотите, а там еще задачи остались. У меня бывают такие дни, когда я закапываюсь настолько глубоко, и мне настолько вот в том состоянии, когда я закопался хорошо, что я реально ухожу с работы, когда я просто понимаю, что я, ну, пора поесть или поспать.
Работа в команде.
Да, поцеловать жену.
Да. Что-то такое. Жена иногда страдает от этого. Извини, Артём, мы тебя перебиваем. Давай.
Да я просто, как обычно, не могу понять, когда мысль закончена. Так вот, а про работу в команде вы уже говорили?
Вот я и говорю, да, вот эти soft skill, то есть умение, эмпатия, понимать других людей.
Я так скажу, что опытный программист, он в чем-то должен быть преподавателем немного, вот знаете, я бы так сказал.
Да, это часть командной работы. То есть ты, получается, что стоят твои знания, если ты не можешь передать их другому человеку? Практически ничего.
То есть ты должен, как это, уметь общаться с более, как это сказать, или нет, менее продвинутыми, участвовать, там, помогать им разбираться в их собственном коде. То есть показывать, как надо, объяснять, почему не надо так, а надо так. Или наоборот, смотреть, может быть, человек и вправду придумал какой-нибудь гениальный ход.
Ну и не зазвездиться. То есть, да, потому вот не быть любой человек ошибается, да, и всегда принимать критику. Это важно.
Даже сам опытный может ошибиться.
Вообще легко. Потому что еще с темой то, что технологии очень быстро меняются, и может в любой момент прийти какой-то, как это, прийти сопляк, который будет круче тебя в этой технологии, и тебя научат.
Так тебе скажу, интересно. У нас вот примеры, да, ну, то есть примеры кода для mobile development, вот, лежат в Moodle. Их когда качаешь, они бывают не запускаются элементарно, потому что обновился Xcode, вышел Swift 4, даже 4.2, да, вышел Swift. Просто 4.2. А, например, написано на Swift 4.0. И уже не работает. Просто не собирается.
Да, да, очень быстро меняется, поэтому нужно много учиться. Много меняться.
Да. Ну что ж, на этой ноте я предлагаю все-таки закругляться. Даже такую, казалось бы, изначально не сильно обширную тему мы умудрились обсудить со всех сторон, я считаю. Что вы думаете по этому поводу, наши слушатели? Вы нам расскажете в комментариях. Засим, наверное, пожелаем всем стабильного коннекта. Ждем предложений, пожеланий, комментариев. И всем пока.
Пока.
Пока-пока.